Всем привет! Вы слушаете подкаст «Три точки». Я Роман Попков, и сегодня в гостях у меня Михаил Светов, человек, которого многие считают, на мой взгляд, небезосновательно, надеждой русского гражданского сопротивления. Новая надежда есть такой в «Звездных войнах». Одна из серий так называется. Миша, привет.
Всем привет. Привет, Роман. Спасибо, что позвал.
Смотри, сейчас в разгаре такая подготовка массированная к митингу на 23 число запланированному, да. И у меня вот, не только у меня, у многих, есть такое ощущение, что некая победа основная уже достигнута, и нет ощущения у многих людей, что именно сейчас вот здесь творится в это время какая-то злейшая, лютая несправедливость. Есть, напротив, ощущение такого позитивного тренда, ну, слово «оттепель» не будем как бы ругаться, да, не будем...
Сколько раз мы слышали это слово, все заканчивалось заморозками.
Это да, это как в России, понимаешь, оттепель, она все время заканчивается.
Ну, на самом деле, смотри, что касается этого митинга, я не считаю, была достигнута тактическая победа, очевидно, отпустили Голунова, но эта победа, она не касается гражданского общества. Наоборот, вот я, как представитель этого гражданского общества, исключительно взбешен, потому что по итогам всего этого оказалось, что у нас есть некий привилегированный класс, какая-то аристократия, за которую все готовы выйти, которую все должны могут поддержать, в то же время, когда то же самое происходит с одними из нас, вот просто с простыми русскими людьми, то на это всем наплевать, журналисты просто скучно зевают, дай бог, пишут об этом какие-то заметки, и не готовы даже вот на этой волне поддержать людей, которые сидят под точно таким же репрессивным статьям, да, я даже не говорю там про Анастасию Шевченко, которая сейчас в заключении находится, да, я говорю там про ребят из Нового Величия, про Азата Мифтахова, про просто десятки тысяч тех, кто невиновных, которые сидят по 228-й статье прямо сейчас, жертвы в большинстве своем таких же провокаций, которые подвергся Иван Голунов, и на это абсолютно всем наплевать, и журналисты, обладая вот этим рупором, который, на мой взгляд, необходимо использовать для того, чтобы приводить страну в чувство, решать какие-то серьезные системные проблемы, они молчат в тряпочку, договариваются в каких-то кулуарах с властью о том, чтобы защитить своего, и бросают остальных на произвол судьбы. И мое предостережение, оно на самом деле относится непосредственно к журналистам. Ребята, вы же понимаете, что вы сейчас обманываете доверие гражданского общества, которое вышло за вас, а вы за него не готовы сделать вообще ничего. Вы понимаете, что в следующий раз уже просто не выйдут, потому что вот это вот понимание, что да, есть какие-то особенные привилегированные и все остальные, оно очень четко отпечаталось в головах людей. И задача митинга 23 числа, обязательно приходите 17:00 на проспект Сахарова, этот митинг за всех нас, да, вот тот известный постер, а как же все остальные? Вот за всех остальных мы выходим в это воскресенье, пожалуйста, приходите, это чрезвычайно важно, нельзя, чтобы в России вот это вот сословное общество окончательно солидифицировалось, и мы просто не могли никак влиять на свою жизнь.
Я еще знаю, что хотел бы заметить, в том числе и в Москве происходит в последнее время, уже после вот такой впечатляющей победы сопротивления общества, значит, там после и освобождения Голунова, после заявления Колокольцева о том, что мы там снимаем должностей всех этих там генералов и офицеров ответственных, да, одновременно с этим в Москве происходит, ну, я повторю, это мелочь, казалось бы, бандитские абсолютно рейды в эту яму несчастную. Яма – это место такого тусовочного пространства, да, общественного, которое сформировалось вот в рамках этой новой собянинской хипстерской Москвы.
Да, то же самое с полигоном.
Да-да-да. Вот, приезжают менты, наустиваемые этими гопниками из Левпротивдвижения, да. Казалось бы, после такого колоссального провала и позора, который потерпело МВД с делом Голунова, МВД должно вообще как бы глаза в пол, да, и не сметь поднять даже глаза на общество. Это же корпорация, да, вот, чувство стыда у корпорации отсутствует, мы это видим. То есть мы видим продолжающийся полицейский произвол, да, вот там Гаджиева, да, в Дагестане арестовали, и не кажется ли тебе, что вообще-то нужно требовать отставки Колокольцева на самом деле? Тут как бы сейчас будет там миллион каких-то возражений у платных всех этих там каналов телеграммерских, да, что вот там Колокольцев, это априори слабая фигура, это все в интересах ФСБ и так далее, но тем не менее мы, как честные граждане России, должны понимать, что есть не справляющиеся со своими обязанностями, прямо вредящие обществу огромная силовая структура МВД, да, есть человек, который просто по вертикали власти ответственен за все, что там происходит. В свое время было требование ставки Нургалиева. Почему вот сейчас это не поднять с Колокольцевым?
Так мы конкретно на митинге собираемся эту тему поднимать. Мы собираемся поднимать тему, что непосредственно ответственные за подброс наркотика, за фабрикацию этого дела вообще-то не пострадали. Вот те два генерала, которые были уволены. Мы не видели исполнителей, мы не до конца понимаем конкретно их причастность. То есть это запросто может быть просто какими-то их внутренними разборками, где они, значит, порешали и решили, кто будет виновен. Но никаких системных перемен, разумеется, не произошло. Это относится как к самой репрессивной 228-й статье, по которой, опять же, я настаиваю, сидят десятки тысяч невиновных в нашей стране сегодня. Это основная репрессивная статья, в том числе и политическая, потому что ее очень легко использовать против любого неугодного, вот как ее использовали против Голунова. Поэтому вот эта вот тактическая победа, я еще раз акцентирую на это внимание, она — это победа привилегированного класса журналистов, которые, к сожалению, мне кажется, сейчас ощущают себя какой-то такой частью власти, нежели частью гражданского общества, потому что с властью она готова договариваться, с гражданским обществом они не разговаривают, не договариваются, не хотят вообще. И даже вот если говорить о поддержке митинга 23 числа, то, разумеется, какие-то статьи появляются, но вот даже если взять этот лозунг, помнишь его, да, «Мы, я, Иван Голунов». Вот да. Он же что значит? Он в том числе значит, что Иван Голунов — это мы. Но за нас Иван Голунов 23 числа выходить не хочет. И мне кажется, что это по-человечески на самом деле просто очень херово. Он мог хотя бы сказать слова благодарности тем людям, которые помогли вытащить из его, из реальной беды. Но в себе он сейчас не находит силы сделать даже это. Мне кажется, просто
стыдно. Ты имеешь в виду, как бы с трибуны митинга сказать, да?
Ну, хотя бы выйти поблагодарить. Предположим, я понимаю, что человек там закрытый, интроверт, понятно, да, но выйти и сказать спасибо на митинг, ну, вообще-то было бы можно. Поэтому, если Иван это будет слушать, Иван, ну, пожалуйста, приходи. Это вот по-человечески правильный поступок будет.
Ну, смотри, мы еще вернемся в нашем разговоре ко всем этим генералам там медиа мира, да, все-таки вот по 228 статье, это же такой очень тонкий момент, да, мы все прекрасно понимаем, что это один из таких репрессивных инструментов уже сейчас в России. Понятно, что эта статья действует зачастую избирательно, то есть МВД не пойдет, например, к кремлевскому блогеру, который пишет амфетаминовые посты, там, гигантские в километр длиной, да и слава богу, что не пойдет, да, но к Голунову пойдет. До МВД этими делами занималась ФСКН, чудовищная структура, да, я помню все эти истории, когда оперов ФСКНовских в состоянии бессознательном вытаскивали из их машин обкокаиненных, да, и вот эти люди занимались регулированием наркотрафика. Все это к МВД перелилось, теперь перешло, да, но очевидно же, что будет некоторое неприятие общества по поводу вот радикальной либерализации 228. Мы же понимаем, там, что существует Чемодановка, существуют все эти цыганские оазисы. Вот как с этим быть? Как это сопротивление общества, непонимание преодолеть?
Ну, непонимание преодолеть на самом деле довольно просто, потому что та же самая власть, которая совершила провокации против Ивана Голунова и сажает невиновных по сфабрикованным статьям, та же самая власть ввозит в Россию кокаин правительственным бортом главы Совбеза РФ из Аргентины в Москву, да, этим занимается та же самая власть. Все репрессивные антинаркотические законы, которые сегодня существуют, они на самом деле существуют для того, чтобы обеспечить монополию наркомафии, которая сложилась вокруг главных лиц нашей власти сегодня. Мы эти доказательства получаем непрерывно. Это и вот эти вот суда, которые были остановлены в Кабо-Верде с тем же самым кокаином, каким-то огромным совершенно его количеством. То есть преследования идут и огромные посадки идут по делам потребления этого вещества, да, и даются там 5-10 лет за это. В то же время люди, которые вводят огромные партии наркотиков в нашу страну, они никаких преследований не получают, и даже расследование вот этого аргентинского дела, оно же не получило никакого продолжения. Я вот за этим достаточно регулярно слежу, каждый месяц вбиваю. Что там по этому делу? И абсолютно ничего. Поэтому никакого отношения к борьбе с проблемой наркомании, совершенно реальной проблемой, с которой спорить невозможно, да, 228-я статья сегодня не имеет никакого отношения, потому что наркомафия находится в связке с властью и отравляет наше общество вот всеми этими веществами, а саму статью используют для репрессий и гонений на как раз самые незащищенные слои населения. То есть это людям нужно объяснять, и, на мой взгляд, им это объяснить можно. То есть что сложного в объяснении того, что, ребят, вот по аргентинскому делу у нас сейчас нет ни одного виновного. Как так получилось?
Слушай, давай вот вернемся к истории с митингом 12 июня, который прошел, сопровождался массовыми задержаниями, да, и там были призывы выходить, были призывы не выходить, подписанные Осетинской, Муратовым, Тимченко, всеми этими там, медиаперсонами. Ты один из очень тонких исследователей темы декабря 2011 года. Я напомню для совсем молодых наших слушателей, что это было за история. Да? Это когда общество было взбешено и взбудоражено, да, наглейшими нарушениями на выборах в декабре 2011 года парламентских. Да? Массово вывалило на чистые пруды, были столкновения с ОМОНом. Ну, была вполне себе такая предреволюционная ситуация. И было понятно, что следующая точка сбора – это 10 декабря. И дальше мы видим, как были предприняты огромные усилия, да, по сбиванию людей с толку, да, по их отводу на Болотную площадь, площади революции. Вот как тебе кажется, есть ли здесь что-то общее, вот какие-то механизмы, может быть, общие с июнем 2019 года?
Ну, сейчас чуть-чуть сложнее предъявлять претензии, потому что это действительно дело, сложившееся вокруг их коллеги, и по-человечески, опять же, можно понять их эмоции, так, почему они какие-то поступки совершили, но параллели очевидные есть. То есть как в декабре произошел какой-то теневой сговор между Колпаковым, Тимченко, Осетинской и Муратовым, которые явно считают себя обязанными не гражданскому обществу, а тем договоренностям, которые они получили в кулуарах. И именно эти договоренности сейчас и обязательства, которые они на себя взяли, сейчас отыгрывают перед гражданским обществом. На мой взгляд, моя интерпретация происходящего, что частью этих обязательств было отказ от поддержания каких-либо митингов, связанных с требованием восстановления справедливости, которая была попрана в связи с делом Голунова. То есть вот этого мы сейчас от них не слышим. Мы слышим публичное открещивание от митинга, как от марша, который организовывала Лиза и Азар, так и по санкционированию митингу 23 числа. Это печально и лишний раз доказывает вот мою теорию, что журналисты не ассоциируют себя с гражданским обществом. Они ему не доверяют, они его боятся и считают, что своим положением они, конечно, обязаны в первую очередь действующей власти. Это очень плохой диагноз. Это то, что нас приведет к волне популизма в России. И вот все эти истории про фейк-ньюс, о том, что СМИ на самом деле ангажированы и являются пропагандистскими листками власти, это же судьба сейчас будет ждать и «Медузу», и «Новую газету», как это уже постигло в некоторой степени «Эхо Москвы». И они просто не видят вот того будущего, который прямо сейчас открывается перед ними. Они всем обязаны властью, не считаются с гражданским обществом. Очень скоро гражданское общество перестанет считаться с нами. И это будет страшно, и от этого никто не выиграет.
Слушай, Михаил, ты вот посетил не так давно Вильнюсский форум. Это такой как бы слет иммигрантов, активистов российских. Многие из этих людей, как я понимаю, принимали деятельное участие в событиях декабря 2011 года. Да? И ты задавал им неудобные вопросы. Как так получилось, что они спустили в трубу канализации тот всплеск народного недовольства, который был?
Я сейчас собираю вот этот пазл, потому что каждый человек, с которым я на эту тему общаюсь, дает мне какую-то новую информацию. В Вильнюсе я поговорил с Гарри Каспаровым, с которым я не согласен по его интерпретации. Он считает, что основной этот момент был на самом деле не во время первого митинга на Болотной, а во время второго митинга на Сахарова, если не ошибаюсь. Мне кажется, что это не совсем корректная интерпретация. И главная мораль-то, конечно, той истории, что каждый раз, когда возникает какой-то конфликт между гражданским обществом и властью, почему-то люди привилегированные, люди, находящиеся в положении там либо каких-то ярких медиа-персоналей, либо лидеров в кавычках протеста, они принимают сторону власти из раза в раз. И это в значительной степени сформулировало мою риторику, сформировало ее, где я говорю, что, ребята, вот есть люди, которые работают за власть, и есть люди, которые работают за гражданское общество. И в ключевые моменты мы это очень хорошо видим, как мы это сейчас хорошо увидели на примере как раз Муратова, Осетинской и Колпакова, которые в ключевой момент начали играть против гражданского общества. Это страшно, потому что гражданское общество нуждается в авторитетах и в каком-то, извините, там, может быть, кому-то не нравятся такие категории, да, ну, в том, чтобы существовал какой-то моральный камертон. Вот этим моральным камертоном сегодня стараюсь быть я, может быть, это многим не нравится, я просто вижу какое-то предательство, какой-то непорядочный поступок, и я называю вещи своими именами, что, ребята, вы поступили непорядочно. Там, Муратов, Осетинская, Колпаков поступили непорядочно, совершая те поступки, которые сейчас совершают.
Знаешь, там многие тебя называют издевательски либо шутливо, но в каждой шутке есть доля шутки совестью нации уже, да, в этом смысле.
Ну, я так не хочу себя называть, конечно. Мне кажется, что я делаю то, что должен делать каждый. Занимать позицию. Опять же, тоже комичная такая фраза, но, господи, жить не положить, не так сложно. Угу. Ошибки, которые я там совершаю, я тоже совершаю ошибки. Это мои личные ошибки. Я за них готов отвечать, и политика — это вообще искусство ответственности. То есть ты совершаешь поступок, ты за него отвечаешь. И проблема, вот возвращаясь к декабрю 2011 года, да, она же заключается в чем? Потому что люди совершили определенные поступки, и они отказываются нести за них ответственность. А ответственность же очень конкретная. Нам что, обещали. Ведь вот моя претензия даже, она заключается не в том, что, ой, перенесли там митинг. Да какая разница, где митинг прошел? Его перенесли под конкретные обязательства. Нам обещали оттепель, над которой мы сейчас смеемся. Нам обещали либерализацию избирательного законодательства. Мы получили муниципальные фильтры вместо этого. Нам обещали, что сейчас будет свобода СМИ и перестанут происходить подтасовки на выборах. Вместо этого мы получили закон об изоляции Рунета, да, и дела типа дела Ивана Глунова. Нам обещали, что будет пересмотрено отношение между властью и гражданским обществом. Мы получили войну на Украине, мы получили закон Димы Яковлева, мы получили самосанкции, мы получили весь тот ужас, который переживаем сегодня. Люди, которые нам обещали противоположное, должны за это ответить. Они должны нести ответственность, что они привели нас в то место, в котором мы сегодня находимся. На мой взгляд, это была грандиозная ошибка. Ошибка, которую я, будучи никем, я тогда был просто наблюдателем, я вообще находился...
Ты имеешь в виду декабря 2011 года?
Да-да-да, я имею в виду декабря 2011 года. Я тогда был никем, я был простым активистом, я приезжал на митинги, но большую часть своей жизни проводил за границей. Мне это тогда было видно. И свой текст, по которому я потом выпустил видео, я написал еще до того, как самый первый митинг состоялся. Я сказал: ребята, вот что происходит и вот что будет. Этот текст сбылся до буквы. Если я это понимал, этого не могли не понимать остальные. И сейчас, когда они делают вид, ой, мы хотели как лучше, но я им не верю, потому что, ну, мне это было очевидно.
Еще не могу не поднять одну тему важную и для тебя, и, ну, и в целом сегодня благодаря тебе в русском пространстве общественном ты говоришь о люстрациях очень часто, да, и у многих это уже вызывает даже усталую улыбку, да. Я вот лично долгое время не мог определиться, как я к этой идее отношусь, да, потому что я, ну, скажем так, ценю возможность для солдат системы, для офицеров системы перейти линию фронта, да, даже если это будет очень-очень уже поздно, да, но вот как бы в этом смысле я по-военному немножко смотрю, но вот на днях буквально, знаешь, там по работе я столкнулся с одним очень интересным документом, который во многом, наверное, эстетически меня настолько поразил, что я, может быть, даже уже готов с тобой согласиться по поводу иллюстрации там не на 70%, а на 100%, пожалуй, да? Вот тебе будет интересно. Август 91-го года. ГКЧП разгромлено, КГБшники сидят там, топят в унитазах документы, да, Дзержинского свалили, создается новая независимая Российская Федерация, СССР разваливается. Борис Николаевич Ельцин, президент, формирует новую российскую спецслужбу, она называлась в то время Министерство безопасности, вот просто МБ, да, и мы видим, просто вот у меня в руках список, он не секретный абсолютно, он как бы вполне из открытых источников, это список руководящих должностей, но первой спецслужбы постсоветской свободной России. Это просто я там пару-тройку фамилий, вот состав, да. Министр безопасности Баранников Виктор, выходец из МВД СССР. Его заместитель Галушко, бывший руководитель КГБ Украинской ССР. Еще до этого ответственный работник 5-го управления КГБ СССР, 5-е управление, пятка знаменитая, да, это люди, которые отвечали за политический сыск, да. Ну вот, Галушко господин, да. И дальше вот список огромный. На 100%, то есть вот из 100 людей 100 – это сотрудники КГБ, СССР и МВД Советского Союза. Исключений просто, вот просто тупо нет, да. Вот начальник Центра общественных связей МБ, бывший главный редактор журнала «Советская милиция», да, вот человек.
А такой кто там есть. Должен был кого иллюстрировать? Ельцин, президент РСФСР, который был встроен в партийную верхушку с самого начала, там просто не было, а гражданское общество тогда не могло сформулировать своего требования, потому что на самом деле события там конца 80-х годов застали гражданское общество врасплох, и одна из причин, почему я про иллюстрации повторяю, и почему это всем сейчас набил такую оскомину, потому что я хочу, чтобы гражданское общество сейчас подошло к моменту транзита власти и перемен немножко подготовленными, чтобы они хотя бы знали, а что они, собственно, хотят. Вот тогда они примерно не представляли. Они хотели жить, как в Америке, условно говоря, в конце 80-х. И это единственное понимание, которое у них в голове было. Это было абсолютно негодное понимание. Мы это сейчас знаем, да, это, в общем, каким-то разумным людям тогда было понятно. Но работы подготовительной не шло. Я занимаюсь сейчас подготовительной работой. Поэтому сколько угодно там люди, которые занимаются политикой, слышат от меня слово «иллюстрации» на каждом митинге, в каждом выпуске и в каждой лекции, которые я даю, ну, они же рассчитаны не на это. Они рассчитаны для того, чтобы люди, которые об этом еще не знают, чтобы они это услышали. И работа политика — это объяснять одни и те же вещи по много-много раз новым людям, потому что именно на новых людей ориентирована вся наша публичная деятельность. Без иллюстрации не получится вообще ничего. Вот твои слушатели это наверняка понимают, но вот только что у меня были дебаты Шульмана и Соловей, они выйдут уже на момент выпуска твоего эфира, они уже выйдут у меня на канале. Туда пришли люди, и у меня там висел флаг иллюстрации. И девочка 16 лет спрашивает, а что такое иллюстрации? То есть работа — непаханный край. Для того, чтобы вот этот сценарий не повторился, необходимо об этом постоянно-постоянно говорить. А что касается того же тезиса о переходе там, линии фронта для военных, я с тобой абсолютно согласен. Когда мы говорим про иллюстрации, мы же не говорим о том, что нужно абсолютно всех наложить запрет на профессиональную деятельность, кто работал на власть. Мы говорим о том, чтобы под иллюстрации попало самая верхушка. Люди, ответственные за создание той системы, против которой мы боремся. Это не так сложно. Я думаю, таких человек в нашей стране, ну, 10-20. Вот 10-20 мы можем совершенно безболезненно иллюстрировать. Это же даже не репрессии, это даже не суды. Кто-то заслуживает и судов, разумеется, но суды занимают много лет. Это должно происходить в рамках права и закона. Но 10-20 тысяч человек, ну, вот мы можем найти молодых, неиспорченных на руководящей должности для того, чтобы построить прекрасную Россию будущего. Эти молодые, неиспорченные есть. Они есть как за границей, они есть так и в России. Это люди еще не отравленные путинской системой. Ну, что же здесь невозможно?
Ну, слушай, Миш, как бы вообще иллюстрация — это же такой как бы обезличенный подход на самом деле. В законе должно быть написано. Да,
что вот пример, который я всегда привожу, это закон Димы Яковлева. Закон, за который не мог проголосовать ни один порядочный человек. Это такая хорошая, понятная каждому красная черта. Закон поразил в правах самый уязвимый слой населения, сирот, инвалидов. Вот нужно быть просто моральным уродом для того, чтобы принять такой закон, и люди, которые за него были способны проголосовать, которые его написали, которые его ратифицировали, и которые за него проголосовали, они профнепригодны когда-либо принимать какие-либо законы. Вот мое абсолютно искреннее мнение. Это одна из тех красных черт, на которых гражданское общество может согласиться.
Ну смотри, все же вот по поводу иллюстрации. Мне интересно, ты говоришь, что руководящие уровни, да, люди, принимающие решения, как бы, вот кто это? Это генералы, вот нижняя какая будет планка, там, полковники, майоры, ёшкин кот, у нас есть товарищ окопный, который до сих пор майор, да, который терроризирует людей до сих пор, каким-то образом при Колокольцеве прошел переаттестацию. Вот интересно, вот как все это происходило в 2011 году? Нулевое было, кстати говоря, внимание к этому вопросу общественное.
Не,
да?
Ну, когда полицейская реформа проходила, внимание было большое, и очень много было прогнозов, что она ничего не изменит.
Да, вот, так вот, окопные какие-то лейтенанты в регионах сидят, там засовывают бутылки в задницу людям, да, стращают, там пугают тюрьмой, пугают зонами. То есть, как бы, на самом-то деле гниль, она же очень глубоко там вниз прошла. То есть, ты не можешь сказать, что, ну, вот там от генерал-майора до майора вот отвечают за принятие решений. Там же, как бы, есть и люди куда более молодые по погонам.
Есть преступники, которые заслуживают просто суда. Если вот говорить о людях, там, например, кто подкинул наркотики Голунову или кто там сажает на бутылку, ну, здесь не нужны иллюстрации, здесь нужен просто честный суд, который примет честное решение. Здесь не требуются какие-то экстраординарные меры. Что касается гнили там типа окопного, на которого может быть, я не знаю сейчас точно, какое-то дело завести проблематично в рамках существующего путинского законодательства, ну, да. Таких людей может уволить вот эта вот сменившаяся верхушка. И она это сделает, потому что отбор, который шел последние 20 лет, он был отрицательным. А наша задача — запустить положительный отбор. И причина, почему я говорю именно про иллюстрации, а не про репрессии, а Кремль там постоянно эти два понятия спутывает, потому что наша же задача все-таки не отомстить, потому что если мы будем руководствоваться только местью, мы потеряем страну. Моя задача — это все-таки построить прекрасную Россию будущего на месте, на чистой месте. Этого сделать невозможно. Поэтому иллюстрации. Верхушка может уволить или таких людей типа окопного, и она это сделает обязательно, если она станет здоровой, и ну, рыба гниет с головы, она же с головы свежеет.
И мне, и многим моим товарищам очень нравится в тебе вот такая черта, да, то есть ты же как бы там либертарианец, один из лидеров либертарианской партии, да, России, при этом ты довольно легко и свободно апеллируешь такими, казалось бы, чуждыми либертарианству понятиями, как патриотизм, как
ничего чуждого,
справедливости. Но вот со стороны там кажется, будто ты вот синтезируешь многие идеологии. Да? Это так или не так?
Просто у людей до сегодняшнего дня было не совсем корректное понимание того, что такое либертарианство. У нас нету своей культурной повестки. Либертарианство, на самом деле, это правовая идеология. То есть мы всего лишь говорим о том, что вот есть определенные нормы права, которые должны соблюдаться. И для нас принципиальным является то, что мы называем принцип там, или договор о неагрессии. А в рамках этого принципа мы позволяем существовать абсолютно разным идеологиям, абсолютно разным взглядам и людям, которые в какой-то другой ситуации были бы с собой с другом совершенно не согласны. Как люди левых взглядов, так и правых взглядов. Помимо того, что я либертарианец, я называю себя русским, я называю себя патриотом, и либертарианство не нуждается, вот, да, как там коммунизм, в том, чтобы раздуть мировой пожар. Либертарианство, оно конкурентно способно на рынке. Я уверен, что там, на территории России, если мы как сможем продвинуть хотя бы часть своих идей, ну, Россия окажется в гораздо лучшем месте, и я борюсь за свое будущее здесь, на территории страны, с которой меня связывает там, история моей семьи, с которой меня связывает язык, гражданином, который я являюсь, у меня нет никакого другого гражданства, поэтому почему я должен думать о том, что происходит там на Украине, почему я должен думать о том, что происходит в Соединенных Штатах? Я хочу, чтобы у меня здесь и сейчас было хорошо жить. И самое главное преступление Путина-то оно же в чем? А я это говорил, когда выборы Трампа происходили. Оно заключается в том, что сейчас невероятно выгодный момент для появления какого-то нового морального авторитета на международной арене, потому что Америка его стремительно теряет. Америка нажила собственные проблемы со свободой слова, она уже не является таким маяком свободы, на котором раньше можно было ориентироваться, она получает своих диссидентов, с которыми она разбирается неправовыми методами, да, я имею в виду там Джулиан Ассанж, то, что с ним происходит, Эдвард Сноуден, который вот же, это просто трагичная история, Эдвард Сноуден нашел убежище только в стране изгоев, в путинской России, ему отказала Германия, ему отказала Южная Америка, ему отказала Австралия, он нашел убежище только в России. Это на самом деле политически невероятно был выгодный момент для того, чтобы сделать Россию на самом деле примером для подражания в какой-то момент. И мы эту возможность не используем, потому что Путин одновременно превращает нашу страну в какой-то кошмар. Я борюсь за свободу своей страны, которую я искренне абсолютно люблю. Я являюсь либертарианцем, потому что я считаю, что именно либертарианство сделает там мой народ и мою страну самым богатым, самым свободным и самым счастливым народом на свете. И, по-моему, это было благородное желание.
Ну вот да, ты говоришь о том, что Россия могла бы в какой-то степени, если я правильно понял твою мысль, занять место такого как бы духовного интеллектуального лидера части западного
мира. Ну хотя
мира,
бы откусить, да? Этот кусочек немножко, да.
Еще же такая очень важная черта, такая поганая путинская система вот всего этого режима, что мы на протяжении 30 лет, да, получается, 30 уже лет, да?
Ну,
30,
ну
29.
Если Ельцина считать?
20, да. 20 лет, как бы мы находимся в условиях неслыханного для России такого внешнеэкономической такой благости. Да, у нас реально в плане таких показателей, да, там молоко и мед текут, да, за эти годы можно было отстроить там гигантские ОАЭ, там, в плане стеклянных небоскребов, колоссального климата инвестиционного, вот просто от Калининграда до Берингова пролива сделать сверкающую сверхдержаву, где умеют лечить рак, где нанотехнологии настоящие, а не в голове у Медведева, да, существуют, как бы, то есть мы 19-20 лет просто пропустили, да, и колоссально больно за все это утраченное время, да.
Ну, вот это меня... как библейский сюжет, да, вот было там 7 тучных коров. Да, вот да, Путин, да, вместо того, чтобы отложить на будущее и как-то построить фундамент для развития, он их просто сожрал и потратил все деньги и всю вот эту вот ресурсную ренту, которая на нас свалилась с неба, на то, чтобы отстроить особняки там себе и своим дружкам. Вот наследие Путина-то.
Я вот еще что вспоминаю, знаешь, вот подводя итоги 18-го года, вот тоже в подкасте мы вот с Сережей Простаковым сидели тогда и вывели в качестве одного из итогов прошлого года то, что появилась вот этот вот новый нерв общественной жизни, новая молодежь, она себя осознала и выходит постепенно, по самым разным поводам. Я просто помню времена, когда был тотальный пессимизм по этому поводу, что вот вы еще увидите путинское поколение, которое ничего кроме Путина не видело, к власти придет, в жизнь вступит, и вот тогда власть точно не поменяется уже никогда, и можно будет опускать занавес. Но вот мы видим нечто иное. Ты согласен с тем, что в целом время работает на нас, и вот эти вот люди, которые выходили в 17-м году, в 18-м, вышли 12 июня, что это вот, да, вот как бы новый рассвет такой.
Это новый рассвет, но я не уверен, что время сейчас работает на нас, потому что это поколение, которое выросло в интернете, в том самом интернете, против которого сейчас идут вот эти массированные нападки. Если мы потеряем интернет, мы потеряем вот это открывшееся окно возможностей. Сейчас, да, люди, которым 16, там, 18, 20 лет, это действительно лучшие люди, которые жили там за последние 100 лет в России. Это лучшее поколение, на мой взгляд. Потому что оно понимает, что такое свобода. Оно, на самом деле, в значительной степени сформировалось не на школьной скамье и в стенах вот этого репрессивного системы образования, а в интернете там происходит ее общение. И с этим я, конечно, связываю очень большие надежды. Ну и самое главное, с чем связан именно всплеск протеста сегодня, это с тем, что вот известный советский анекдот: может ли сын полковника стать генералом? Нет, не может, потому что у генерала тоже есть сын. Вот молодое поколение, оно сейчас понимает, что вообще-то все места поделены, что у них нет будущего за пределами обслуживания вот этого сформировавшегося правящего класса, потому что сословное расслоение, оно окончательно зацементировалось, и это подпитывает ненависть и совершенно справедливо подпитывает.
Слушай, ты вот упомянул интернет, да, ты считаешь, что у российского руководства хватит интеллекта, хватит компетенции, однозначно, чтобы выстроить золотую стену, как в Китае, да, я не особенно
вот
в это верю.
Зря, потому что на самом деле инфраструктурные проекты, за которые берется власть, которые она считает стратегически приоритетными и вопросом национальной безопасности, ей всегда удаются. Вот сколько разговоров было о том, что сейчас Путин провалит Олимпиаду, да? Ну вот энциклопедию можно сшить из этих статей, которые выходили. Нормально, Олимпиада прошла, все в порядке. Сколько было статей о том, что не получится построить Керченский мост, это даже немцам там не удалось, да, будет полный провал, они не умеют работать. Стоит Керченский мост? Стоит. Поэтому, когда власть идентифицирует какой-то стратегически важный для себя проект, она его умеет реализовывать. И сейчас, мне кажется, это мое самое главное опасение, что власть считает вопросом национальной безопасности построить такой китайский фаервол.
Ну, Миша, это же не сваи забивать, это же не строить трибуны. Тут же необходимы технологии совсем иного уровня, необходим даже творческий подход необходим, необходима интегрированность в мировые интеллектуальные элиты какие-то, чтобы технологии новые поступали, новые идеи.
Власть очень хорошо в себя кооптирует негосударственных игроков. Вот можно посмотреть на договоренности, которые власть достигла с Яндексом, например, который что нам рассказывал, когда закон об изоляции Рунета принимался, что ну, мы вообще проблем-то не видим. Да, то же самое делает Касперский. То есть власть, она неплохо подкупает. И вот то, что левые, кстати, называют совершенно справедливым сливанием власти и капитала, да, оно происходит. Просто, на мой взгляд, здесь ключевым актором-то является как раз не капитал, а власть. Происходит, и они будут действовать сообща. У нас достаточно компетентный IT-сектор. Фильтры, которые делаются для внутреннего потребления, они же делаются и для внешнего потребления. Можно это погуглить, это все работает рано или поздно. Это просто не произойдет на следующий год. Вот есть такое заблуждение, что вот они закон приняли, и сейчас-то это произойдет. Нет, будет медленно. Мы будем вариться, как та лягушка на медленном огне, и лет через 5-10, на самом деле через 5, я думаю, когда все это заработает, будет уже поздно бунтовать, потому что интернет уже будет под их контролем. Вот это страшно.
Ну что ж, Михаил Светов примерно определил нам время, которое у нас осталось, это 5-10 лет, да?
Ну, я рассчитываю, я, как любой пессимист, всегда рад ошибиться. Самое главное, 23 числа в 17:00 на проспекте Сахарова пройдет митинг за свободу слова против политических репрессий. Пожалуйста, приходите на него, будут интересные спикеры, будет хороший митинг. Поддержите гражданское общество. Пожалуйста, журналисты, которые будут слушать, приходите, напишите про нас. Это чрезвычайно важно. Это важно для будущего нас всех.
Да, хорошо, Миша. Увидимся 23 числа. Ждем всех вас на митинге. Спасибо тебе.
Спасибо.